площадь.
Обилие солнечных дней и запуск нового крупнейшего в стране солнечного парка недавно под Даугавпилсом заметно и, скажем так, ярко отразились в латвийской энергетике. Но все ли последние изменения со знаком плюс, спросим у Иварса Зериньша, исполнительного директора Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Итак, главная тенденция нынешнего мая – то, что практически каждый день мы видим часы, когда электричество для нас, то есть для конечного потребителя, не стоит почти ничего или даже имеет отрицательную стоимость, то есть со знаком минус. Для того, кто пользуется энергией, особенно в больших объемах, это, согласитесь, отличная новость. А настолько ли она хороша для производителя энергии?
Ну, конечно, что если вы свой продукт должны продавать про бесценок или вообще ничего не получать, что это вам невыгодно, там бизнеса не получается. Это, мне кажется, очень понятно.
И что это означает, что часть из тех проектов, которая была задумана, мы слышали, что ну вот уже упомянутые аналоги Даугавпилского крупнейшего солнечного парка должны были появиться в других регионах, что ряд предпринимателей теперь может как-то иначе посмотреть на развитие своего бизнеса?
Ну, я думаю, те, которые серьезно и компетентно развивают этот бизнес, они понимают эти риски и знают, как с ними работать. А те, которые думали просто смотреть, вот несколько лет назад, когда вот у нас тут зашкаливали цены, о, вот я сейчас на такую цену буду там зарабатывать, ну, конечно, такие люди, ну, в этот бизнес не пойдут, и очень многие отпадут, потому что ну, там действительно многих мы видим, они не такие, ну, несерьезные развиватели этих проектов, а просто вот ну, надеялись вот просто приготовить бумаги, которые можно кому-то продать. А так, такой нюанс, который нужно, ну, от чего зависит рентабельность этого проекта, это зависит от того, какую бизнес-модель они выбрали. То есть есть много потребителей, которые фиксируют свою цену, потому что то, что мы сейчас видим на рынке, вот эти скачки цен, они относятся к тем, которые покупают электричество за биржевой тариф. А очень многие, как вы знаете, если вы сами посмотрите в своих счетах, то вы увидите, что вы очень многие платят фиксированную, выбрали фиксированный тариф. И этот фиксированный тариф, он дает возможность вот просчитывать бизнес-модель вот этих солнечных парков. Если у них есть вот такие клиенты, они будут им продавать по этот фиксированный тариф. И тогда можно просчитывать, выгодно или нет продавать свою энергию и делать такие парки. И очень многим окажется, что будет выгодно, потому что очень многие ставят себе для себя этих парков, чтобы покрывать свои расходы электроэнергии. И если это производитель, которому нужно, чтобы цена была фиксирована, тогда он четко может посчитать, стоит ему или не стоит этим заниматься. И как мы видим, многие все-таки ставят эти парки.
Это еще и вопрос нашей энергобезопасности и энергостабильности. То есть чем больше подобных солнечных парков, тем менее мы зависим от поставщиков электроэнергии из других стран?
Ну, не совсем так. Мы замещаем этой энергией какую-то часть энергии, которую мы бы покупали от других, если бы мы не могли сами производить. Но дело в том, что если мы говорим про солнце и ветер, это такие ресурсы, от которых вы можете производить электроэнергию не тогда, когда вам надо, а когда они есть. То есть, когда светит солнце, когда дует ветер. И это не всегда совпадает. И это есть с нашими потребностями. Да? И это есть так главная причина, почему мы сейчас видим эти большие скачки в цене. Потому что в тот момент, когда нам это электричество не так уж нужно, скажем, вчера, или позавчера, да, на выходных, когда обычно меньше потребление электроэнергии, а ветер дует, солнце светит, цена уходит вниз, даже там были негативные цены, потому что ее так много, что ее некуда деть. Да? Проблема,
а вот, тогда, кстати, действительно ли вы можете подтвердить такую неофициальную информацию, что когда цена приближается к нулю, у участников, которые продают, согласно законодательству, излишки своей солнечной энергии, Saddle Stickles, эта государственная компания просто прекращает закупать эту самую солнечную энергию? У вас есть такая информация?
Ну, у меня такой информации нету, но Но в данный момент, если она ноль, то нет разницы для вас, как производителя, вы продаете или не продаете, потому что все равно вы ничего не получаете.
Скажите, с учетом этого факта и первых дней действия нового порядка, ну, фактически уже 20 дней мы прожили в новой системе генерации, закупки солнечной энергии у частных потребителей. Как вы можете оценить ее начало? Все ли идет так, как надо и так, как было запланировано?
Ну, то, что, я думаю, очень важно было бы нашим слушателям знать, в чем отличие этой новой системы. Потому что те, которые думают, скажем, ставить солнечные панели или нет, вы не смотрите на своих соседей, которые до вас поставили. Потому что, скорее всего, они находятся в этой предыдущей системе. И это принципиальная разница этих двух систем в том, что старая система учитывала объемы энергии, киловатт-часы, которые вы сдавали в сеть, новая, будет учитывать сумму в евро, за какую цену вы продали свою электроэнергию. То есть, если в старой системе вы сдали 10 киловатт, у вас не надо было столько энергии, вы там производили больше от солнца, чем вам надо, вы сдавали это в сеть, скажем, там дали 100 киловатт-часов, то вы потом 100 киловатт-часов могли получить обратно. Сейчас, если вы сдадите эти 100 киловатт-часов, будут считать, а за какую цену вы их продали. И если это время, как мы видим, эта цена очень низкая, то вы обратно сможете получить не 100 киловатт-часов, а, скажем, там за 1 евро или за 10 евро. То есть объем будет намного меньше. И это очень важно учитывать, если кто-то думает сейчас ставить эти солнечные панели, просчитывать выгодность им это делать или нет.
Большое спасибо. Это важное замечание и важные комментарии. Господин Заринч, доброго дня.
Вам тоже самое.
Иварс Заринш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, о ситуации на энергорынке Латвии не только. Итак, май, солнце, все больше часов с электричеством, которое либо не стоит практически ничего, либо даже имеет знак минус. Это хорошо и для потребителей, и для рынка в целом, отметил наш собеседник, потому что эти самые низкие, нулевые или даже отрицательные цены уберут с местного рынка дельцов, которые пытались быстро заработать на энергетике или, что не было сказано в эфире, просто нагреть быстро руки и получить быструю прибыль. Что прозвучало в эфире, серьезные компании в Латвии останутся и будут развивать заявленные ранее, в том числе и большие грандиозные проекты. Главные зарубежные новости. В Иране потерпел аварию вертолета, в котором находился президент этой страны Ибрагима Раиси. Что и почему произошло, первые несколько часов подряд накануне вечером эти вопросы затмевал другой, более важный вопрос, а жив ли политик. И вот как буквально несколько часов назад официальные иранские СМИ опубликовали подтверждение, что президент Ибрагима Раиси погиб в результате этого крушения. С подробностями в международном блоге Домской площади мой коллега, наш обозреватель Евгений Антонов.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Я обратил внимание на то, что, думаю, что ты тоже, с учетом труднодоступной местности и неблагоприятных погодных условий, накануне вечером Европейский Союз очень оперативно активизировал ресурсы службы управления чрезвычайными ситуациями, чтобы помочь иранским спасателям в поисках исчезнувшего с радаров вертолета. Учитывая действующие санкции в отношении Ирана, мне кажется, это очень важный нюанс, который уже сам по себе говорит очень о многом.
Да, безусловно, это такая, ну, гуманитарная составляющая, она, в общем, показывает, что в той ситуации, когда человек находился в тот момент, как еще казалось, между жизнью и смертью, вертолет не был найден, условия погодные были очень тяжелые, это горные ущелья на границе между Азербайджаном и Ираном, там, в общем-то, погода всегда плохая, ну и, судя по тому, что мы сейчас знаем, вертолет разбился именно из-за этих погодных условий, он просто врезался в скалу во время этого полета. Да, Евросоюз действительно предложил со своей стороны помощь для того, чтобы обнаружить в скорейшие какие-то возможные сроки этот упавший вертолет, но обнаружил его в итоге, судя по тому, опять же, что мы знаем, дрон «Байрактар» турецкий, но, тем не менее, Евросоюз тоже пытался помочь.
Еще одна важная информация из Ирана приходит, что в течение ближайших 2 месяцев, прозвучала конкретная цифра, 50 дней могут и должны состояться президентские выборы. Ну а в целом, если посмотреть на этот вопрос более глобально, способна ли вот эта ситуация с гибелью иранского президента, быть может, еще более обострить геополитические риски в регионе от усиления политической нестабильности, военной до увеличения цен на нефть?
На самом деле, последствия того, что произошло вчера и будет еще, видимо, вот длиться несколько месяцев, могут быть очень серьезные, очень большие, они до конца не ясны. Если мы будем говорить о формальной стороне дела, то президент не является человеком, который в Иране облечен всей полнотой власти. Но это не совсем, конечно, английская королева, но тем не менее есть вот верховный лидер Ирана, которому это Аятолла Хомейни, которому действительно принадлежит вот вся власть. Он, в общем, управляет и вооруженными силами, и всем остальным. И в этом смысле смерть Ибрахима Раиси, она не является какой-то критически, что ли, ну, важной. Но, с другой стороны, есть внутрииранский расклад, он довольно сложный, попытаюсь его в 2 словах объяснить. Аятолла Хомейни очень старый человек, ему 85 лет, и долгое время считалось, что именно Раиси, тот человек, который погиб вчера, он будет следующим главой иранского государства. Его рассматривали как первого преемника. И дело в том, что он такой человек, который был всегда максимально консервативный и максимально жестко настроен. Его прозвище, по которому его знают в Иране, это «Тегеранский мясник». Он прославился тем, что в 80-е годы стоял за расправой над огромным количеством оппозиционеров и когда-то участников революции исламской, которые потом оказались неугодны режиму. Была полная уверенность, что Раиси продолжит тот курс, который сейчас ведет Иран. А что это за курс? Это, в общем, поддержка всех этих прокси, это поддержка хуситов, это поддержка террористов Хамас, поддержка Хизбаллы и многих-многих других организаций на Ближнем Востоке, которые создают ту самую неопределенность, о которой ты сейчас упомянул. Конечно, нельзя говорить, что смерть Раиси, она однозначно ставит крест на всех этих раскладах и планах, но некоторые аналитики, эксперты сейчас сходятся на том, что на какое-то время, пока Иран, грубо говоря, не придет в состояние равновесия и баланса, вот эта вот внешняя составляющая иранской политики, она просто приостановится. Им будет нужно разобраться со своими делами внутри страны, а в стране, внутри страны, я напомню, очень глубокий кризис. Последние 2 года там продолжаются выступления за права женщин, в отношении которых власти ведут себя очень жестко, требуя их носить исламские одежды. И, в общем, там все очень тяжело и сложно, и смерть Раиси может в этом смысле как-то подлить вот что ли бензин в этот внутренний костер и тем самым ослабить напряженность на внешней арене.
То есть это вызовет и определенные изменения внешние и внутренние?
Судя по всему, да, по крайней мере, это то, о чем сейчас говорят специалисты, которые занимаются вот этим вот регионом. Мы, на самом деле, сейчас находимся в ситуации, когда страна, которая находится в положении очень глубокого раздрая элит, нет единства, в Иране очень давно по огромному количеству вопросов. Так вот, эта страна сейчас, она будет переживать кризис власти. Ей нужно будет провести выборы. Президент Раиси пришел к власти на выборах 2021 года. Это были самые неконкурентные выборы за всю историю Ирана. Перед этими выборами сняли с возможности участвовать в голосовании все более-менее реальные либеральные реформаторские кандидатуры, которые были. Ну, с учетом на то, что это Иран, но все-таки там были более-менее либеральные люди. И Раиси фактически стал, ну, как бы получил полномочия, был назначен на этот пост, и казалось, он был очень удобен, он был управляем. Это была кандидатура, которую поставили, как считалось, максимально жесткие радикальные представители иранских властей для того, чтобы сохранить тот курс, который есть.
Этот человек сейчас погиб. Но, тем не менее, наверняка трудно предположить даже сейчас, что в Иране грядут с гибелью президента какие-либо изменения в сторону либерализации существующего положения дел.
Ну, конечно, очень трудно. Дело в том, что Иран вообще это является страной, в каком-то смысле слова, ну, для нашего внимания уникальной. Это исламская республика, это теократическое государство, одна из немногих теократий, которая существует в мире. То есть, в принципе, нельзя говорить, что она способна реформироваться. Она не способна. Это просто значит, что она может либо закончиться, как та страна, которую мы видим и знаем, либо остаться. Если она остается в виде теократии, то это всегда будет вот этот вот духовный совет, который всем управляет, человек, который которого ставит в данный момент это Али Хаменеи, который будет формально и де юре всем руководить. И в этом смысле ничего не изменится. Но внутренние проблемы, которые сейчас возникают в стране, потенциальная грядущая грызня еще больше элит, она может настолько поглотить ресурсы руководства страны, что им гораздо меньше будет возможностей для того, чтобы влезать, условно говоря, в какие-то внешние конфликты в регионе, а может быть и даже в мире. Говорят, что вполне возможно, что в какой-то перспективе Россия тоже может лишиться союзника Ирана, если Иран слишком увлечется своими внутренними разборками.
Ну, это уже покажет время. Спасибо, коллега. Евгений Антонов в международном блоге «Домской площади» о жесткой посадке в Иране, где накануне разбился вертолет президента этой страны, как только что прозвучало. Последствия вчерашней авиакатастрофы будут огромны. Именно поэтому пока даже трудно предсказать их масштабы, отметил наш обозреватель. Далее про спорт, и я приветствую Романа Антоновича.
Привет, Андрей, привет.
Я начну с собственной цитаты. «Короли ледовой драмы». Вот буквально так, в сердцах накануне вечером под финал вчерашнего матча я назвал игроков сборной Латвии, которые мерились в воскресном матче силами с противниками. Снова ничья в основное время, и снова победа, как в первых двух матчах. Важное, нужное, чтобы выйти из группы и заявить о своих амбициях на медали. Ром, скажи честно, этот шестой матч нашей сборной тоже потрепал твою нервную систему?
Ну, конечно. Я признаюсь честно, я серию буллитов просмотреть не смог вот в прямом эфире. Это было выше моей нервной системы. Вот. Но я должен сказать, что сборная Латвии, посмотри, несмотря на те два ужасных поражения с точки зрения результата окончательного, наша команда все-таки по-прежнему показывает свой характер, и это хорошо. И, как мне кажется, вот эта закалка, которую мы проходим в очередной раз на очередном турнире, приносит свои плоды. Ведь сборная Словакии рассматривалась в этом матче однозначным фаворитом, и Словакия очень хорошо смотрится вообще на этом чемпионате, и добротный состав у них, но при этом мы играли с ними на равных. И вот это вот перетягивание каната, когда по статистике в первом периоде словаки гораздо чаще бросали по нашим воротам, во втором периоде уже преимущество в этом показателе было на нашей стороне. Вот. Это все говорит о том, что наша сборная находится на своем месте, и она играет в свой хоккей, и она не сломалась. Вот это действительно очень важно. С точки зрения турнирного положения, вот у нас сейчас 9 очков после 6 матчей, и мы находимся по-прежнему вне зоны попадания в плей-офф, то есть впереди у нас однозначно нужно побеждать. Вот это вот матч против Соединенных Штатов, он самый получается сейчас ответственный, и там нужно однозначно выигрывать и брать 3 очка, и при этом надеяться, что сборная Словакии уже проиграет свою игру следующую, ведь сейчас у нас 3 очка отставания от словаков. То есть вот там будет уже игра на тоненького. Посмотреть, кто сколько забросил и кто сколько пропустил. И вот тут злую шутку с нами может сыграть вот то огромное количество шайб, пропущенных в матчах против шведов. Вот. И я хочу сказать при этом, что Харис Витулович тогда был неправ, да, говоря, с каким, неважно уже, с каким счетом проигрывать там немцам или шведам, вот здесь это может сыграть очень злую шутку. Но давай посмотрим теперь на одну из ярких фигур вчерашнего поединка. Фигуру эту зовут Данс Лочмелис. 20 лет хоккеисту. Но насколько он классно вписался в состав сборной, и насколько очень взвешенно и очень мудро он подошел к своим буллитам, которые нужно было ему выполнить. Ведь он не просто ведь так смотрел, что там происходит на льду, он посмотрел, как голкипер словаков берет шайбу Родриго Абблса, как он агрессивно играл. И у Лочмелиса сразу же в голове нарисовался план, как нужно теперь уже обыграть голкипера. И то, что он реализовал вот эту свою идею, это здорово, но при этом он, как мне кажется, даже до конца в свои силы не поверил, ведь после броска он не смотрел на ворот, он был уверен, что словацкий голкипер отразил эту шайбу, но уже глядя на скамейку, где находились хоккеисты сборной Латвии, увидев, как они прыгают, вот эта индикация, да, того, что произошло что-то очень важное и хорошее, Данс Лочмелис обрадовался. Вот, так что мы видим, смена поколений происходит, может быть, не так... так легко, как этого нам хотелось бы, но в спорте никогда ничего легко не бывает. И вот этот болезненный переход от более опытных товарищей, которые уже ну, не в состоянии там, быстро бегать и показывать очень резвый хоккей, когда появляется новое мышление, свежая кровь в составе сборной Латвии, вот это очень здорово. И такие хоккеисты, как Данс Лочмелис, они очень-очень-очень важны для сборной. И еще нужно отметить прозорливость Хариса Витулинша, ведь он, Лочмелиса, несмотря на вот ту двухматчевую дисквалификацию, позвал в состав. То есть он попридержал за ним место и рисковал в первых двух играх, не имея такого классного хоккеиста. И сейчас ставка на Данса сыграла. Так что здесь тоже нужно отметить всю точность и выверенность работы как тренерского состава, так и самих хоккеистов. Впереди ответственнейший матч против сборной США. Ну, я думаю, мало кто из нас сомневается, что все мы желаем победы нашим хоккеистам и ждем от них вот именно этого результата, причем в основное время.
Спасибо, Роман, и до завтра. Так,
никак иначе.
Площадь. Теперь о другом. Вместо ответов многоточие. В случае часа Х латвийская медицина, казалось бы, на грани катастрофы с неукомплектованными больницами и бумажными планами вместо реального резерва медикаментов. Опыт первых дней войны в Украине серьезно озадачил соседей в Финляндии и Эстонии. Там такие резервы уже созданы. А что в Латвии? Ответ на этот вопрос искали коллеги с программы журналистских расследований «Отвертые файлы». «Открытые файлы» на латвийском «Радио 1». Их выводы пересказывает моя коллега Яна Ермакова.
«Отвертые файлы». Первая даля.
Часть первая. Были лекарства, которые закончились в первый же день.
Но жизнь до войны – это была самая прекрасная и самая лучшая жизнь.
А потом эта лучшая жизнь осталась в прошлом. На до и после все разделил тот самый печально известный февральский день, после которого у Оксаны, фармацевта и заведующей аптеки в украинском Херсоне, началась совсем другая жизнь.
К тому, что произойдет, ну, мы не были готовы. Все аптеки смогли открыться, потому что сотрудники не могли добраться на работу. Некоторые аптеки по несколько дней не работали. Даже пришлось меняться, например, если сотрудник живет ближе к какой-то другой аптеке, да, он выходит туда на работу.
Уже в первые дни войны началась нехватка некоторых препаратов. Часть аптек в Херсоне так и не открылись. Их запасы лекарств оказались недоступны. Но ровно до тех пор, пока закрытые аптеки не начали взламывать.
В нашем городе препараты не производятся. И таких огромных складов по хранению препаратов у нас нет. Поэтому работали на тех остатках, которые у нас были на момент 23 февраля. И больше мы товар не получали.
У аптек образовывались длинные очереди. Оксана по внутренней системе учета видела, в каких аптеках какие лекарства оставались. В одном из мессенджеров она создала группу. Там писала, где что можно достать. Такая система помогла уменьшить очереди у аптек. До этого случалось, что, простояв в очереди 2-3 часа, люди узнавали, что нужного им препарата нет. Образовался дефицит антибиотиков, перевязочных материалов, гормональных препаратов для работы щитовидной железы. Туго пришлось и диабетикам. Для них старались достать лекарства в первую очередь. Тут же появились и спекулянты. У них можно было купить те же препараты, но дороже. Аптекам даже пришлось установить лимит, сколько лекарств продавать в одни руки.
Что могли, то заменяли. А чего не могли заменить, ну, как бы люди уже искали через волонтеров.
Вот радаль.
Часть вторая. Для некоторых это вопрос жизни и смерти.
Игауния скраем вейдошен с агентура.
Эстония – государственное агентство по созданию запасов. Это учреждение осуществляет надзор за резервами топлива, продовольствия и медикаментов. Какие запасы нужны государству, решают эксперты и ответственные министерства. Приит Плоппу, член правления, рассказал, что с недавних пор агентство контролирует запасы газа, которые хранятся в Инчукалнсе, а также отвечает за работу газоперекачивающей платформы в Финском заливе. Что касается медикаментов, то на агентство надейся, а сам не плашай. Каждому жителю Эстонии, страдающему хроническими заболеваниями, рекомендовано хранить дома месячный резерв лекарств. Свои запасы есть также у оптовиков, о чем они регулярно информируют Госслужбу здравоохранения, у больниц, и в целом по стране имеются отдельно небольшие резервы на случай чрезвычайных ситуаций. В основном это вакцины и противоядия. В Латвии есть фармацевтические компании, в Эстонии их нет, но мы думаем об их создании. В Эстонии планируют начать выпускать лекарства сначала для домашнего скота, в случае чего эти производственные мощности переориентируют под медикаменты для людей. Мы сами не владеем ни продуктами питания, ни лекарствами, но для нас хранят определенные объемы, и мы за это платим. В договоре прописано, как мы получим эти запасы в случае необходимости. Установлены цены и пути логистики. В течение суток нам будет доступно все, что нужно.
Лэмуму измонтот резервы спеням валдиба.
Решение, когда использовать резервы, принимает правительство Эстонии. Поставщики продовольствия и медикаментов выбираются на конкурсной основе. О том, чтобы товары были всегда с действительным сроком годности, заботятся сами предприниматели. Это оплачивается. А агентство по созданию запасов периодически проводит на складах ревизии. Наши запасы хранятся не на одном большом складе, а разбросаны по всей Эстонии. Так их сложнее уничтожить одним махом. Идея о том, что у Эстонии должны быть свои запасы медикаментов, возникла еще во время пандемии коронавируса. Но за дело взялись лишь после вторжения России в Украину. Правительство учредило совет экспертов, куда вошли представители импортеров, производителей оптовиков, фармацевтов и экспертов Министерства благосостояния. Чтобы модель работала, это должно быть выгодно всем, как компаниям, которые хранят запасы, так и нам. И мы нашли хороший компромисс. Для некоторых людей это вопрос жизни и смерти. Поэтому мы и начали создавать такой запас. Часть третья. Инфузионные растворы. Как создают запасы медикаментов в крупнейшем многопрофильном лечебном учреждении Латвии – Рижской Восточной клинической университетской больнице? В пандемию коронавируса в Гайлезерсе появилась самая современная в Латвии больничная аптека. Новое многоэтажное железобетонное здание встроено в больничный комплекс и соединено со стационаром и корпусами. Ежегодно 60 тысяч пациентов проходят лечение в стационаре больницы и еще 300 тысяч амбулаторно. На складе вдоль стен полки заставлены упаковками лекарств. Руководитель аптечной службы больницы Лайла Эглете рассказала, что препараты размещены в соответствии с фармакологическими группами и по срокам годности. В центре помещения палеты с еще не распакованными медикаментами. Все, что крупное, флаконы, растворы и не помещается на полках, мы храним прямо на поддонах. Особый режим действует для лекарств с наркотическими и психотропными веществами. Доступ к ним имеет только ограниченное число сотрудников. В больших холодильных установках хранятся препараты, которым нужен специальный температурный режим. И еще часть склада отведена под растворы. Вот зона комплектования. В тех случаях, когда пациенту нужно поставить систему, нужен инфузионный раствор. Он разбавляет лекарства. Инфузионные растворы – самое ходовое. Член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Харалдс Плаудес признался, что сейчас их на складе меньше, чем нужно. На 3 месяца не хватило бы. Для того, чтобы обеспечить запасы растворов в должном объеме, пришлось бы построить еще одно отдельное большое здание, чтобы все это можно было там хранить. Помимо лекарств и растворов, в больнице необходимы вспомогательные материалы. В отличие от лекарств, их объем закон не оговаривает. Хотя это тоже неразрывно связанные вещи. Мало просто иметь в наличии лекарства. Нужны системы, иглы и другое оборудование, чтобы обеспечить лечение конкретному пациенту и работу больницы в целом. Гайлезерс – больница состоятельная, обеспеченная. Медучреждения масштабом поменьше похвастаться запасами медикаментов не могут, ведь там иногда не хватает денег даже на текущие нужды, посетовал глава правления Латвийского общества больниц Евгений Калайс. Резервы не сделать, если нет дополнительного финансирования. Часть четвертая. Списки и рабочие группы. Важнейшие вопросы общественного здоровья на уровне законодателя оценивают подкомиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам по общественному здоровью. Специальный отдел управления отраслевым кризисом есть и при Минздраве. Его возглавляет Юрис Раудов. По его словам, хотя в Латвии нет централизованной системы резервов аптечных лекарств, как в Эстонии, совсем без лекарств мы не останемся. Во-первых, у каждого человека дома должна быть его личная аптечка с необходимыми препаратами. Тем, кто должен принимать лекарства регулярно, рекомендуется иметь трехмесячный резерв. На уровне медучреждений лекарств также должно хватить на срок от 1 до 3 месяцев. Это теоретически и на бумаге, а в реальности Юрис Раудов признает, финансирования на это не хватает. Уже 3 года идет работа над списком критически важных лекарств, которые следует запасать. Рабочая группа оценивает опыт Эстонии, Литвы и консультируется с украинскими коллегами. Неизвестно, во сколько обойдется такой запас, в каком объеме формировать резерв. Где-то фигурирует срок даже в 1/2. Также неясно, что делать, когда накопятся просроченные препараты. В неведении и аптечные сети, как в процессе будут задействованы они. На вопрос, почему в Эстонии система резерва лекарств отлажена и работает, а в Латвии, увы, как есть, так есть, у чиновников ответа нет. Частично информация о госрезервах для кризисных ситуаций не подлежит разглашению. Ответов на многие вопросы не знает даже министр здравоохранения Хасам Абу Мэри из «Нового единства». Но оптимистично обещает, что накопление резервов на складах торговцев лекарствами может начаться уже в этом году. Над материалом работали Андрейс Васкс, Гетерс Келзис и Рейнис Будзе. Перевела и адаптировала Яна Ермакова.
Простыми словами. Заграничные полеты и путешествия – это не только открытие новых стран и беззаботный отдых. Иногда во время и после перелета приходится решать вопросы, какие, ну, например, исчезнувшего багажа, переполненного самолета, в который почему-то именно вас не пустили, или вообще отмены рейса. О правах авиапассажиров, простыми словами, здесь и сейчас, в студии Домской площади, Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Итак, у авиапассажиров есть не только обязанности, но и права. Это в теории, а как в реальной жизни?
Действительно, у пассажира есть права, и насколько они соблюдаются, это, конечно, зависит во многом от авиакомпаний, которые предоставляют услуги. Вообще, права пассажира регулируют законодательство Европейского Союза. Есть такая регула о правах пассажиров и регула об ответственности перевозчика за перевозку пассажиров и багажа. Также есть Монреальская конвенция, которая также регулирует перевозки. Все эти документы доступны на сайте Центра защиты прав потребителей.
tats.gov.lv. Но если говорить конкретно, то каковы самые частые проблемы, которые возникают во время перелета или путешествия, когда используется как средство передвижения самолет?
Да, ну начнем с задержки рейса. Да, mm-hmm. Достаточно частая проблема. Если задержка рейса 5 часов и более, то пассажир имеет право вернуть деньги за билет. А если время ожидания не превышает 2, 3 или 4 часа, это в зависимости от дальности полета, авиакомпания может выплатить только половину возмещения. При необходимости же, как известно, авиакомпания должна обеспечить бесплатный перелет в пункт начала путешествия, если это, допустим, стыковочный какой-то пункт, или же предоставить возможность альтернативного транспорта в конечный пункт назначения. Но, в принципе, это так же, как и с наземным транспортом, ведь эти правила везде одинаковые. Также авиаперевозчик обязан обеспечить питание и в случае необходимости ночлег пассажирам при задержке рейса по его вине. Но, опять же, здесь важно выяснить причину, почему был задержан или отменен рейс. Это самое важное, потому что если причина независящая от авиакомпании обстоятельства, то компенсация не положена. Об этом нам сказала представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмана.
iespējams pienākas vai arī nepienākas.
Надо смотреть, положена или не положена компенсация, если задержка или отмена рейса произошла по чрезвычайным причинам, которые не зависят от авиакомпании, например, плохая погода, которая повлияла на вылет или прилет, или стачки работников авиакомпании в аэропорту и так далее. Также компенсация не полагается, если рейс отменяется больше, чем за 2 недели до запланированного полета. Но если же, кстати, авиакомпании сообщают об отмене рейса менее чем за 2 недели, но предлагают альтернативный рейс по схожему графику, тогда компенсация тоже может отличаться от стандартной. Но если не происходит запланированный рейс, тогда у пассажира есть право на возмещение стоимости уплаченного билета в течение 7 дней. Но авиакомпания, опять же, может обеспечить альтернативный полет по другим маршрутам, если пассажир на это согласен. Ну и также авиакомпания в таком случае должна обеспечить питание, если это необходимо, ну и ночлег.
Если говорить о компенсации в денежном выражении, то на что конкретно может рассчитывать авиапассажир?
Вот интересная ситуация. Если авиакомпания, допустим, не оповещает вас об отмене рейса заранее, не предлагает другую возможность транспорта, то в таком случае придется же пассажиру выплатить возмещение. Возмещение колеблется в сумме от 250 до 600 евро в зависимости от дальности полета, смотря да, на какой километраж был рассчитан этот полет. Допустим, если 250 евро, это в случае полета на расстояние до 1500 километров, а вот 600 евро в случае полета вне стран ЕС на расстоянии более 3500.
Но здесь важно обратить внимание на предлог «от». Это не значит, что человек видит цифру 250, он и получит эти 250. То есть если билет был куплен, так сказать, с вишенкой, акционная цена, это порой от 19 евро, то, очевидно, авиакомпания и выплатит ему эти самые 19 евро. Такова нынешняя практика.
Да, ну и, конечно же, всегда есть возможность обращаться, ну, допустим, к тем же юристам. И
об этом мы поговорим чуть позже. Но дальние перелеты, о чем ты упомянула, связаны в том числе и со стыковками. Если судить по рассказам и жалобам путешественников в их социальных сетях, проблема здесь возникает чаще всего, когда самолет из Риги прилетел в транзитный аэропорт, а тот самый второй самолет тебя не дождался и улетел. Или, например, человек успел на второй борт, но багаж нет. Что тогда?
Да, ну, по поводу, да, сначала по поводу того, что если вот не успели во время стыковок, то есть у вас было все спланировано, а где-то что-то, какой-то самолет опоздал, и у вас нарушились при этом планы, но, конечно же, здесь никакое, как я поняла, законодательство в данном случае не регулирует ответственность авиакомпании, но такие споры, как пояснила Санита Германа, решаются через суд, и суд может решить, обоснованы ли были потери, ну, какие-то траты у пассажира или нет, подлежат ли они возмещению. Регула Европейского Союза предусматривает возможности такой компенсации в случае задержек, но это надо доказать. Что касается багажа, здесь действует правило о том, что в случае пропажи багажа авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере более 1000 евро. Часто ситуация, когда багаж действительно не поспевает за пассажиром. Ну и есть история, что что-то из багажа пропадает по рассказам пассажиров. Но это доказать обычно сложно. Поэтому, как советуют в Центре защиты прав потребителей, не следует багажом перевозить ценные вещи. Их нужно держать в ручной кладе, пояснила Санита Гертмане.
Jebkurā gadījumā patērētājiem ir jāvēršas uzreiz tātad un jāfiksē šī te bagāžas zudums.
Пассажиру нужно сразу обратиться в авиакомпанию и зафиксировать пропажу, и авиакомпании по возможности нужно будет быстрее доставить багаж пассажиру, если он задерживается. Если же багаж потерялся, тогда у пассажира есть право на получение компенсации, которая немногим более 1000 евро. Но на что я хочу обратить внимание, часто у рейсов бывает очень короткий период стыковки. Человек успевает пересесть в аэропорту, а багаж задерживается и прилетает через некоторое время. А бывает, что и на следующий день. И тогда у пассажира есть право на получение компенсации на приобретение самых необходимых товаров, что были в багаже, например, предметов гигиены, какой-то недорогой одежды. И если же из багажа что-то пропало, надо обращаться в компанию и предоставлять доказательства, что что-то действительно пропало. Это сделать бывает весьма сложно. Но если если был чек, например, это может помочь в доказательстве. С другой стороны, перевозить багажом люксовые товары, например, украшения, не следует.
По поводу того, куда обращаться, можно обращаться прежде всего и нужно в авиакомпанию. Можно впытаться, в последнее время появляется все чаще реклама, что свои услуги подобного рода предлагают частные, небольшие и крупные международные, так называемые бюро авиаюристов. Это эффективно?
Как утверждают сами юристы, да, эффективно. А причина в том, что написать заявление, допустим, о возмещении в авиакомпанию несложно, но часто бывают такие ситуации, что авиакомпания, ну, как бы у нее...
Футболит.
Не то, что она увиливает.
Простыми словами, футболит.
Дело в том, что, да, авиакомпания свой взгляд на причину, допустим, там, отмены рейса у человека, свой взгляд, но ей порой это достаточно сложно доказать, и сложно договориться, и поэтому юрист здесь иногда необходим, потому что он знает это законодательство, и он знает, какие есть всякие ходы и выходы. И об этом нам рассказал юрист по вопросам прав авиапассажиров Арис Кокстанс.
Обычно приходит, когда или отказ бординга, или рейс отменили, или что там поздно приехали. Такие пассажиры, у которых проблемы с рейсами, надо компенсацию.
Ну, действительно, заявку-то написать на получение компенсации просто, но этого бывает недостаточно. У авиакомпании, как я уже сказала, есть своя трактовка произошедшего. И бывают сложные ситуации. Например, проходили контроль и опоздали на рейс. Как быть? Можно ли получить возмещение в такой ситуации? Или это, если это какая-то непредвиденная ситуация, например, забастовка, можно ли в этом случае получить компенсацию?
Каждый, кто умеет работать с компьютером, можно это сделать, даже с телефона может. Проблема начинается, когда там есть какие-то обстоятельства, когда, скажем, все не так просто. Обычно это не будет так, что прямо там без причины отменили рейс или что-то задерживается. Будет какая-то причина. И спор обычно о том, как понять, эта компенсация должна и не должна быть выплачена конкретному пассажиру, да, потому что, например, ну даже стрейк или что-то еще там. Наверное, это тоже будет такое у всех аэропортов, что у них недостаточно сотрудников. Да? И они не успеют просто, ну, там, например, багаж положить, выложить и все процессы. Ну, просто не можно успеть. И вопрос, кто должен за это отвечать. И любой пассажир может написать свою. Это даже не жалоба, как бы, просто заявка, чтобы он покупал билет и не получил услугу, как договорили. Есть авиакомпании, которые очень честно и четко все делают, и не спорят, если там. Есть такие, которые, скажем так, тянет время. И тогда сложнее, и они там придумают аргументы, но если человек никогда не читал там, ну, например, все эти документы Евросоюза, ну, сложно будет.
Но я лишь добавлю, что в прошлом году от пассажиров было получено около 500 жалоб на услуги авиакомпании по поводу нарушений правил европейской регулы о правах пассажиров. И некоторые страны, в некоторых странах нормативы таковы, что эти жалобы рассматриваются годами, поэтому тоже в этом есть проблема.
И самое главное, отправляясь в долгий путь самолетом, обязательно приобретите страховку. Так будет еще проще и надежнее. О правах авиапассажиров накануне активного сезона летних путешествий напомнила Юлия Петрик. Еще про отдых. На прошлой неделе в Латвии официально открылся купальный сезон. В нашей стране он длится 4 месяца с середины мая до середины сентября. Купальный сезон-то открыт официально, но открыли ли его сами купальщики? Вот что увидела в минувшие выходные в Юрмале Галина Грейдена.
Я в Юрмале, иду по кромке моря. Вода прохладная, но... Искупаться можно рискнуть, хотя никто не купается, но народ пробует воду на вкус ногами. Все говорят, что холодно, но тем не менее море оживает, очень много мальков плавает у берега, еще не пуганные. Чайки тоже чувствуют себя пока здесь свободно, потому что купающихся нет. Им полное раздолье пока. Но будем ждать теплых деньков. Они не за горами. Одного только видела дядю мокрого в полотенце. Я смотрю, вы из моря вышли.
Конечно.
Когда открыли купальный сезон?
Ой, давно уже. Месяц назад.
Вы морж?
Нет, просто.
Как водичка?
Отлично. Привык?
Жаль, купальник не взяла, я бы рискнула. Ну вот, уже и брюки мокрые. Надо выходить, пожалуй. Когда откроете купальный сезон?
Скоро, на днях.
От чего зависит?
От погоды. Ну, еще чуть-чуть, пару градусов и тогда.
Мужчины, вы тоже не осмелились, да, искупаться сегодня?
Нет, еще нет, еще рано.
Ну, а воду хоть пробовали?
Нет.
Как нет?
Нет.
А вдруг теплая?
Точно не теплая.
Я хотела спросить, как водичка?
Водичка теплая. Для мая это вообще просто.
Ну, я смотрю, вы не купаетесь.
Ну, вода хорошая, но для мая мы не готовы еще. Солнца нет. Было бы солнце, мы купались.
Ну, а дети так по бережку, да?
Да, ну вот они наслаждаются.
Мы сейчас походим, а потом, может, окунем.
Купальники взяли?
Конечно. Мы готовы к плаванию.
Хочу спросить, когда вы откроете купальный сезон? Пляжный, я смотрю, вы уже открыли. Загораете сегодня.
Вы знаете, холодно. Вчера уже купались, вчера загорали, вчера жарко было очень. Мы не купались. У меня внуки приехали с Америки, поэтому мы сегодня первый день открыли здесь сезон. Вот как бы загораем, а холодно.
Вода прохладная. Загорать можно, отдыхать прекрасно. Воздух супер.
Ну, босиком можно по морю походить.
Запросто.
Пробовали?
Да, мы ходили, мы играли. Тарелочку кидали, потом пошли на море, проверили воду.
Красиво сегодня.
Но холодно.
Да, чуть-чуть.
Купаться не будешь?
А сегодня нет.
Вы идете так смело в море с маленькими детьми.
Да, вот идем пробовать.
Девочки, как вода? Как вода? Попробовали?
Холодная.
Холодная. Не будете купаться?
Нет, купаться не будем. Холодная водичка.
Когда откроете купальный сезон? Официально уже как бы открыт. А вы когда будете купаться?
Я не буду купаться. Почему? Потому что я холода боюсь. Он ребенок открыл уже.
А вы откуда приехали?
С Украины. Как? Днепропетровск. Даша.
Даша очень нравится. Как тебе водичка?
Нормально, да.
А купальник есть у тебя сегодня?
Нет, мама забыла.
Вы уже купались, молодые люди?
Ножки помочили.
Холодная вода?
Холодно.
А когда будет теплая, знаете?
Когда синоптики скажут.
Когда синоптики скажут? А где они скажут, по радио или как?
Да вообще не знаю. Телевизор.
Сейчас в Латвии насчитывается 59 официальных мест для купания. Из них 33 находятся на берегу Балтийского моря и Рижского залива, и 26 – это внутренние водоемы. Инспекция здравоохранения заверила, что, по ее оценке, качество воды во всех местах для купания хорошее. Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пуриете, звукооператор Александр Шайценовс. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Балдейс кабиет копармумс, висем столоваку.